Олег Дмитриев. Воин-врач. Книга восьмая. Текст читает Сергей Ермилов. Глава первая. Встреча в Олешье. Переход от Керчи-Корчева через Перекопский перешеек и дальше чистым полем до самого Днепра ничем особенным не запомнился. Кроме, пожалуй, того, что рысь выдвинул оригинальную версию по поводу названия византийского города, возле которого мы так удачно отстрелялись и отбомбились. В его варианте боги нарочно повелели назвать Корчев Корчевым, чтобы заранее предупредить подлых и вероломных ромеев о том, что корчить и корежить их державу начнет именно отсюда. Восточные ветра, крепкие и лютые на льду, сохранили силы на снежном покрове степи. Буераки переобували на кромке моря чуть дальше от берега, где ближе была твердая вода, а не рыхлая. Дальше пришлось кое-где помогать саночкам вручную, выводя на степной участок, проваливаясь выше колен в наметенный за зиму снег. В набиравшей скорость лодочки бойцы переваливались прямо на ходу через борта, осторожно, там, где они были сильнее укреплены распорками и ребрами, и дальше уже мчали с полным комфортом. Первая половина рейда, та, что до Казани, погоды не баловала. Вернее, ветром вполне, а вот морозец при нем, да на таких скоростях, особенно когда мчать приходилось по самой стремнине, а не под берегом, чаще всего лютовал. Я еще переживал было, что ближе к морям влажность будет выше, и холод начнет чувствоваться гораздо сильнее. Но ошибся, каюсь. Некоторые особо морозоустойчивые вовсе едва ли не нараспашку ехали, хотя по пути до Дона скорость была значительно меньше. Калеши подходили, считай, на ощупь, в потьмах. Можно было и в устье одной из впадавших в Днепр речушек заночевать, лагерем стать, но нам со Всеславом почему-то снова казалось, что следовало спешить, и буераки скрипели полозьями в ночи. «Янка цветную!» — велел Всеслав, заметив кивок рысень. Нам с князем тоже померещились вроде бы искорки огоньков вдалеке, но гнатого вердикта решили дождаться для гарантии. В заряде, правда, тоже уверенности не было никакой. Старый Абдулла уверял, что знал, что делает, но по лицу его обычно благообразному и чуть надменному читалось обратное. История о том, как один из его далеких научных друзей по переписке из империи, Сун, под страхом смертной казни, прислал ему зашифрованный тайнописью состав гремучего порошка. Звучали сказочно и детективно, но если все и вправду было так, это делало профессору честь. Ну или хотя бы подтверждало наши подозрения о его здравомыслии. Скажи он тому же Балтовару про порох, не сидел бы в медресе, наверное. Под землей бы жизнь закончил. Деду поверили. Он убедительно что-то вещал про пыль разных металлов и камней, которые вспыхивают разными цветами. Да и не хотелось ни расстраивать заслуженного научного работника, ни обижать недоверием. Не дело с такого дружбу начинать, да тем более не промеж людьми, а между державами. Пусть мы даже и захватили их столицу силой и колдовством. Абдулла был бы рад. Что там рад? Счастлив. А как смотрели, едва не плача, на ночное небо, что расцвело небывалыми красками под грозовые раскаты его ученики? Нет, определенно, лучше мы еще ни в один населенный пункт на маршруте не заходили. Ярче, так уж наверняка. На невероятной высоте грохнуло, и распустился огромный цветок, ослепительно яркий, бело-желтый в центре и красно-синий по краям. Интересно, чего туда подсыпал профессор? Марганцовки? Надо узнать. Где раздобыл? Нам такое тоже очень пригодится. Вокруг на береговой линии и ближе стали разгораться факелы. Неожиданно далеко, отстоявшие от города. И слишком много. «Сядь-ка, княже!» — напряженным голосом проговорил рысь, поднимая на мачте желтый треугольник. «Внимание, сторожимся!» и наводя на него свет нашей глиняной фары искателя. Пар подтянул ручку стопора, и наши саночки замедлили ход. Их плавно обходили другие, занимая места вокруг на 3-4 корпуса, прикрывая флагманский борт. В экипаже ближнего кольца я различил титовых, что спокойно и деловито укладывали на борта тяжелые самострелы. Слева закричали сойки, справа — дрозды. Сырчан в соседнем буераке крутил головой, как филин, сжимая саблю. «Что, Гнат?» — спросил Всеслав, стараясь говорить спокойно. Хотя тоже подмывало начать вертеть башкой на 360 градусов по-совиному. «Пока не понял. Вроде наши, но больно много, и не на том месте, где условились». Воевод водил глазами по береговой линии, которая в темноте была неразличима. Но его желтым глазам это явно не мешало. Дикий кот видел все гораздо лучше других. Отблеск огня фонаря, отражавшийся в широких зрачках рыси, напугал бы, наверное, любого. Буераки выстроились по-новому. Распахнулись влево и вправо широкие крылья из трех десятков саночек в два ряда, а в центре собрались остальные, формируя ядро или тело неведомой летучей громадины, что продолжало двигаться в сторону Олешья, но теперь со скоростью, чуть превышавшей пеший шаг. Впереди раздались снова крики дроздов. Их повторили правые и левые крылья. И тут раздался крик сокола, прозвучавший явно вразрез с гнатовыми ожиданиями. Судя по голосу, хищной птицы было лет 300, и последние 100 она прожила молча, поэтому крик вышел сродни хрипу. А судя по направлению, откуда он донесся, сокол сидел на льду. Или подо льдом. «Да ну нахрен!» Крайне неожиданно отреагировал на сигнал рысь, удивив и экипаж штабного буерака, и, кажется, себя самого. В свете фар, нацеленных вперед, различались какие-то не то ледяные торосы, не то корявые куски льдин, что нагнал к берегу ветер прежде, чем лед стал крепкий, капитальный. Когда до этой гряды оставалось метров с полсотни, здоровенная глыба в центре этого природного явления, явно аномального, раскололась надвое. И изо льда поднялась громадная темная фигура со странно знакомыми очертаниями, выглядевшая на белом фоне неожиданно и тревожно. «Бегом!» — раздался от нее хриплый голос. Голос Ставра Черниговского, старого безногого убийцы. И его ручной Гарасим потрусил к нам. А вокруг изо льда и из-под снега полезли, как черти из преисподней, новые и новые фигуры со всеславовым знаком на щитах. Косматый древлянский великан осторожно пересадил старого нетопыря из нагрудного короба на креслице второго пилота, куда указал Гнат, помогая деду устроиться, и лишь после этого поздоровался за руку с каждым из экипажа, молча. «Вас пока дождешься, задубеешь в конец!» — прохрипел инвалид. Снег и ледяное крошево на его бороде и меховой накидке не таяли. «Знали бы, что ждешь, быстрее бы шли», — ответил великий князь, глядя на него очень пристально. «Увидеть Ставра здесь мы ожидали в предпоследнюю очередь. Последнюю — Дарёну с детьми, верхом, на огне дышащих драконах». «Не надо быстрее, княже, по уму надо по делу», — норовоучительно заявил он и повел зябко плечами. «Ну и холодина. Собачья прямо, даром, что южная сторона». «Гнат, дай дедушке фляжку, видишь, изнамекался он». Ровно, не сводя со старика глаз, велел чародей. Емкости, развернутая тряпица с ломтем хлеба и брусочками подкопченого сала, появилась в руках ветерана прежде, чем фраза была произнесена до конца. Кому другому бы на колени положил угощение воевода, но у Ставра некуда было класть. Старый убийца глотнул, занюхал хлебом, счастливо прижмурился, глотнул еще раз и с видимым сожалением вернул фляжку воеводе. Пристальный взгляд Всеслава в ком-другом давно дыру бы прожег, но матерый диверсант, воевавший еще в дружине Ярослава, как-то держался. «И хотелось, конечно, с такого встречу-то начинать, да знать, судьба такая!» Вздохнул он тяжко, покосившись на великого князя. «Не заставляй меня гневаться, Ставр!» Паузы во всеславовой речи можно было подставить очень разные слова, но ни одного приличного на ум никому не шло. «Ну, к делу так и к делу!» Еще горше вздохнул ночной кошмар и приступил к докладу. Когда-то очень давно в Кабуле один из советников, чьего звания никто не знал, но с которым даже генералы здоровались очень почтительно, подарил мне интересную присказку. «Интеллигентный человек, дорогой доктор, отличается выдержкой. Даже когда ситуация располагает исключительно к матерной ругани, Он либо промолчит, либо подберет эпитет более щадящий. Он не станет бегать по коридору своим, всему шандеец. Он поправит пенсне и признает. Господа, у нас ситуация. Того советника я потом видел один единственный раз по телевизору, в 93-м, когда через два года после дрожащих рук и бровей Янаева, после Лебединого озера, показывали Белый дом уже не совсем белый. Тогда-то и мазнула вскользь камера оператора по одному из людей в камуфляже. Я узнал его, и по лицу интеллигентного человека понял, что время щадящих эпитетов прошло. Мы со Всеславом слушали хрипевшего деда, понимая очень остро, у нас ситуация. И от того, чтобы превратиться в шандец, ее отделяли считанные дни. Про делегацию сельджуков прознали ромеи и папские церковники. Первые трижды пытались уничтожить посольство по пути на Русь. Погибли две группы тюрков и персов, работавшие по отвлекающему варианту. Вторые кинулись договариваться с Генрихом и Фризами, справедливо полагая, что после уничтожения Византии дикие руссы и еще более дикие сельджуки пойдут дальше. Потому их нужно срочно остановить и сделать это лучше всего тогда, когда Русь увязнет в войне с ромеями. Персидские посланники были встречены и чудом отбиты у нападавших байгаровыми и нашими пограничниками. Потери были и у нас. Из важного Ставр выделил два основных момента. Возглавлял посольство Малик Шах Абдуль-Фатх Джалал ад-Дин Мелик Шахан Ибн Ал-Парслан, старший сын и наследник смелого льва. А после того, как по нападавшим отработали стрелки зарядами громовика, среди трофеев и дымившейся бойни на снегу, байгаровы добыли три пары железных клыков, тех самых лихозубовых брикетов. «Где моя жена и дети, Ставр?» «Скажи кто-то нам со Всеславом раньше, что мы увидим когда-нибудь старого нетопыря испуганным, не поверили бы ни за что на свете. Сейчас же смотрели на деда, что явно ожидал смерти. Но боялся не ее, виденный слишком близко, не единожды. Он боялся того, что принятое им и ставкой решение оказалось неверным». Тоскливо вздохнул Гарасим, явно прощаясь со скандальным, но уже ставшим родным пассажиром. Клацнули клыки рыси, у которого друг вопрос снял прямо с языка. Голос, каким был задан вопрос, не оставлял сомнений. Смерть стояла не за спиной, не витала где-то рядом. Она смотрела прямо в глаза, в самую душу заглядывала. Ее пустые провалы глазниц сейчас скрывались вот за этими серо-зелеными с ярко-желтым солнечным ободком вокруг зрачка. Безногий смотрел в них. Мы смотрели на него. И прямо физически чувствовали его напряжение и боль. На Аркону напали. Тишком, малым числом, тайно. Яробой зарубил лихозуба на дворе у Крута. Сам погиб.
«Что?»
На этот раз голосов было больше. Кроме Всеславы и меня от вскрика не удержались Рысь, Янко и даже Вар. Они отбились. Волхвы как-то подсобили. Там, говорят, тоже чего-то горело и грохало у них. Совет Семерых затворился в Белых скалах. Крут подхватился и рванул к нам. С дороги с Юрьева Русского северянам вести подал, чтоб сторожились, береглись. Полоцк, как они пришли, закрыл ворота, как при осаде. Шерсть под шапкой и одеждой поднималась дыбом и, кажется, начинала искрить, как бывает, когда в потьмах снимаешь один за другим шерстяные свитера с термобелья, когда потом проскакивают между пальцами и железом яркие синие искры, чего не коснись. Всеслав глубоко вздохнул, разведя плечи, в надежде, что холодный воздух остудит голову, но ткнулся правым плечом в жесткую броню Вара, что стоял спиной к спине. Металлический звук, с каким соприкоснулись кольчуги, напомнил щелчок затвора. В том, чтобы слышать такие за спиной, не было ни удовольствия, ни успокоения. Роман с Глебом остановили производство. Всех мастеров с семьями под охраной привезли за городские стены. Торговый народец на выселке за полоту пришлось переселить. Продолжал рубить по-живому без ноги. Добро хоть горожане, люд полоцкий, к сердцу близко беду приняли. Руян гостей до мастеров всех разобрали по домам. Наладились обходить улицы по ночам с фонарями, со стражей городской спелись. Троих чертей с клеймами на пятках кто отказался в порту да на воротах сапоги снимать, сами раздели, разули, сами и стражи сдали. Ну, что осталось там? Да, вольный Полоцк, как дед и отец учили Всеслава, был мирным и терпеливым до поры. Когда угроза касалась родных, пропадало всякое долготерпение. Разные люди на Руси жили, кто поспокойней, кто, наоборот, шумный, бестолковый даже, вроде бы. Но, случись беда, плечом к плечу становились и ломали хребты кому угодно, от княжьих дружин до степных орд, северных ватак и западных полчищ, что в этом времени, что в любом другом. Дома ладно все, княже. Матушке-княгине сыном урона нет. Почитай, на все Руси нынче нет места спокойнее, чем Полоцк. Ветеран был твердо уверен в том, о чем говорил, но, присмотревшись к чародею, аж седую голову в плечи вжал, словно удара от раската громового ожидая. Великий князь держал руки, заложив большие пальцы за богатый пояс, потому что был твердо уверен, что первому попавшемуся под руку поднесет так, что потом будет стыдно, но бесполезно. Ноздри плясали, верхняя губа ползла вверх, кривясь в хищном волчьем оскале. Вид был у Всеслава не просто тревожный. Чародей был страшен. «А тебя каким ветром сюда занесло, друг старинный, Ставр Черниговский?» Спокойный голос князя заставил вздрогнуть каждого. Безногий убийца опасливо приоткрыл один глаз, цепко вглядываясь в собеседника, и, видимо, понял, кому обязан спасением. Мне удалось редким чудом, словно плечом отодвинуть Всеславу себе за спину, шагнув вперед, почти убедив себя в том, что это не моя жена и не мои дети оставались черт знает где в осажденном городе, в окружении недобитых тварей, так ловко подгадавших момент для нападения. Получалось, откровенно говоря, слабо. Но явно лучше, чем у княжьей души, что бесновалось позади, рыча, топая ногами и вопя непотребства. С Иваном и Буревоем так решили. Врать не стану. Сам я вызвался, еле-еле выкрутился Ставр, только что по губам себя не шлепнув. Крутовы дело знают, старшим у него вместо Яробоя покойника Мирослав теперь. Я деда и отца его знавал, справные вои были, толковые. Он в ту же породу пошел. Энгель твой такое городьбы на стенах наворотил. Издали не сразу и признать Полоцка. Ни ворогом строим, ни с берега, ни с воды не подойти. Там ладно все, честь по чести, княже. Последняя фраза прозвучала едва ли не с мольбой. Дескать, поверь, что правду говорю, небылиц не сочиняю. Старый убийца был не из тех, кто плохо знал великого князя и рискнул бы шутить с ним такими вещами, но легче от этого не становилось. Про Олешье говори. Всеслав будто по плечу меня похлопал, давая понять, что прямо сейчас никого убивать казнить не станет. И я отшагнул назад. «Улей, а не город!» Едва не вздрогнул снова старик, отметивший не по возрасту, а по должности и профессии острыми глазами обратный переход. «Народу вроде не так много, как дома, а снуют во все стороны днем и ночью мурашками. Поди уследи толком. Но Байгар и его ребятки дело знают, дворец и округу держат как надо. То во дворце...» Говорить развернутыми фразами чародей от греха дальше не спешил. От греха подальше не спешил. Шурукан вчерась прибыл, под вечер уж. Спешил, коней едва не погробил. Олеська-то твой едва не в драку с ним полез за небрежение скотиной. Инвалид позволил правому усу чуть дрогнуть, обозначив улыбку, проверяя, не рано ли. Решил, что не рано, но развивать шуток не стал. Малик-шах третий день гостит, от Болгар и Югославии трое. «Важные ты знаешь всех. С ними трое от Венециан прибыли. Один из них — тот самый Никола, с кем давеча в Полоцке сговаривались. Остальные мыслью нам с Гнатом будут эти. Как его, черта, забыл, слово-то твое!» Едва ли не жалобно прохрипел дед. «Коллеги!» — помог Всеслав, думая вовсе не о лексике и словарном запасе старого нетопыря. «Оригинально выходило, неожиданно. Если еще окажется». Никола того из дому-то больше народу сопровождала. Первый раз еще чуть ли не на причале убить хотели, потом дважды морем налетали, — добавил Ставр. Ну вот и вышло так, как и предполагал великий князь. Самый быстрый ко дворцу путь — Гнат на дюжину отряд дели, Три десятка буераков с нашими вместе, прямо под стену, дальше бегом. Половина пусть кружит вдоль берега, светит фонарями во все стороны, пока знак не пришлем, что добрались, ладно. Вторая половина из оставшихся окружить город, тихо. Любого без нашего знака под лед. Дорого время, ох, как дорого, давно так дорого не было. Но, глядишь, и успеем еще. Всеслав смотрел на восток. До зари было еще далеко.